Максим Горький, Карамора. Отец мой был слесарь, большой такой, добрый, очень веселый. В каждом человеке он прежде всего искал, над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой, он всем давал прозвище. Есть такой крупный комар, похожий на паука. В просторечии его зовут Карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый, любил ловить птиц. В играх был удачлив, в драках ловок. Дали они мне 3 десятки бумаги. Пиши, как все это случилось. Зачем я буду писать? Все равно они меня убьют. Вот дождь идет. Действительно идет. Полосы, столбы воды двигаются над полем в город, и ничего не видно сквозь мокрый бредень. За окном гром, шум, тюрьма притихла, трясется. Дождь и ветер толкают ее, кажется, что старая эта тюрьма скользит по взмыленной земле, съезжает под уклон туда, на город. И я сам в себе, как рыба в бредне. Темно. Что я буду писать? Жили во мне 2 человека, и один к другому не притерся. Вот и все. А может быть, это не так. Все-таки писать я не буду, не хочу. Да и не умею. И темно писать. Лучше полежим, Карамора, покурим, подумаем. Пускай убивают. Всю ночь не спал, душно. После дождя солнце так припекло землю, что в окно камеры дует с поля влажным жаром точно из бани. В небе серпиком торчит четвертинка луны, похожая на рыжие усы Попова. Всю ночь вспоминал жизнь мою. Что еще делать? Как в щель смотрела, а за щелью зеркало, и в нем отражено, застыло, пережитое мною. Вспомнил Леопольда, первого наставника моего, маленький, голодный еврейчик-гимназист. Мне было в то время 19 лет, а он 2 или 3 года моложе меня. Чахоточный, в близоруких очках, рожица желтая, нос кривой, и до красна затек от тяжелых очков. Показался он мне смешным и трусливым, как мышонок. Тем более удивительно было видеть, как храбро и ловко он срывает покровы лжи, как грызет внешние связи людей, обнажая горчайшую правду бесчисленных обманов человека человек. Был он из тех, которые родятся мудрыми стариками, и был неукротимо яростен в обличении социальной лжи, даже дрожал от злости, оголяя перед нами жизнь. Точно ограбленный поймал вора и обыскивает его. Мне, веселому парню, неприятно было слышать его злую речь. Я был доволен жизнью, независтлив, не жаден, зарабатывал хорошо. Путь свой я видел светлым ручьем, и вдруг, чувствую, замутил еврейчика мою воду. Обидно было, я здоровый русский парень, а вот этакий ничтожный чужой мальчишка, оказывается, умнее меня, учит, раздражает, словно соль втирая в кожу мне. Сказать против я ничего не умел, да и было ясно, и Аполь говорит правду, а сказать что-нибудь очень хотелось. Но ведь как скажешь, все это правда, только мне ее не нужно, своя есть. Теперь понимаю, скажи я так, и вся моя жизнь пошла бы иным путем. Ошибся, не сказал. Пожалуй, именно потому не решился выговорить свои слова, что уж очень неприятно было сидеть 4 парней, на подбор молодцы, а... глупее хворенького галчонка. Торговля нашего города почти вся была в руках евреев, и поэтому их весьма не любили. Конечно, и я не имел причин относиться к ним лучше, чем все. Когда Леопольд ушел, я стал высмеивать товарищей, нашли учителя. Но Зотов, скорняк, который завел всю эту машину, озлился на меня, да и другие тоже. Они уже не первый раз слушали Леопольда и довольно плотно притерлись к нему. Подумав, я тоже решил поступить в обработку пропагандиста, но поставил себе цель сконфузить Леопольда, как-нибудь унизить его в глазах товарища. Это уже не только потому, что он еврей, а потому что трудно было мне помириться с тем, что правда живет и горит в таком хилом маленьком теле. Тут, конечно, не эстетика, а, так сказать, органическая подозрительность здорового человека, который боится заразы. На этой игре я и запутался. На этом и проиграл себя. Уже после 2-3 бесед, правда, социализма стала мне так близка, так ясна, как будто я сам создал ее. Теперь я думаю, что тут запуталась одна ядовитая и тонкая штучка, которую я сгоряча и по молодости моей не заметил. Разумом я принял социалистическую мысль как правду, но факты, из которых родилась эта мысль, не возмущали моего чувства, а факт неравенства людей был для меня естественным законным. Я видел себя лучше Леопольда, умнее моих товарищей. Еще мальчишкой я привык командовать, легко заставлял подчиняться мне. И вообще у меня не было чего-то необходимого социалисту. Любви к людям, что ли? Не знаю чего. Проще говоря, социализм был не по росту мне, не то узок, не то широк. Я много видел таких социалистов, для которых социализм – чужое дело. Они похожи на счетные машинки. Им все равно, какие цифры складывать. Итог всегда верен, а души в нем нет. Она голая арифметика. Под душой я понимаю мысль, возвышенную до безумия, так сказать, верующую мысль, которая навсегда и неразрывно связана с волей. Суть моей жизни должна быть в том, что такой души у меня не было. А я этого не понимал. Я был бойчее товарищей, лучше их разбирался в брошюрках, чаще, чем они, ставил Леопольду разные вопросы. Неприязнь к нему очень помогала мне. Стараясь уличить его в том, что он не все или не так знает, я стремился как можно скорее узнать больше, чем он. Соревнование с ним настолько быстро двигало меня вперед, что скоро я уже был первым в кружке и видел, что Леопольд гордится мною как созданием разума своего. Он, пожалуй, даже любил меня. «Вы, Петр, настоящий, глубочайший революционер!» — говорил он мне. Удивительно начитанный и великий умник был он. Постоянно у него насморк, всегда кашлял, сухой, черненький, точно головня, курица едким дымом, стреляет искрами острых слов. Зотов говорил: «Не живет, а тлеет. Так и ждешь, вот-вот вспыхнет, и нет его».